большую камеру ввели Леву не одного. С ним попал туда также его друг, брат Ваня Попов. Братья обрадовались встрече, обнялись, поцеловались. В камере не было слишком тесно, и им нашлось место на нарах. Друзья разбеседовались. «Как же это ты, Ваня, ослаб?» «Да вот, без конца мучили допросами. Один следователь допрашивает, его сменяет другой, все заставляют показывать, что ты антисоветский человек. Однажды вот так держали на допросе часов 5. Я ослаб, не выдержал и согласился показать на тебя на очной ставке». Друзья молились, просили Господа, чтобы он помог быть верными ему до конца. Лёва не чувствовал никакого огорчения против Вани. Он понял, что его довели. И к тому же, как думал он, здесь не обошлось дело без внушения и гипноза. Конечно, Лёва был твердо уверен в том, что если бы Ваня бодрствовал и крепко молился во время этих испытаний, он не впал бы в это искушение. В то время в тюрьме народу было много. Хотя зима была 1935 года холодной, в тюрьме мороз не чувствовался. В камерах происходило самообогревание. Среди заключенных преобладали не обычные уголовники, а больше люди, привлеченные по 58 статье за антисоветские преступления. Ввиду того, что состав преступления у многих был слишком необоснован, для осуждения не применяли пункты статьи 58, а обвинения строили по литерам КРА и КРГ. КРА означало «контрреволюционная агитация», КРГ – «контрреволюционная группировка». Дела всех обвиняемых по этим буквам со всего Советского Союза направляли в Москву на решение особого совещания НКВД, и люди, находясь в тюрьмах, месяцами ожидали приговора. Настал день, когда Лёву вызвали и дали расписаться, что по постановлению особого совещания он осужден на 3 года трудовых исправительных лагерей. Такой же срок получили все остальные братья и сестра Тереза Ристовна. Не Лёва, ни другие верующие не роптали и не негодовали. Они знали, что не повинны ни в чем против советской власти, но это исполнение того, что им дано не только веровать во Христа, но и страдать за Него. «Да будет воля Божья», — говорил каждый из них в душе, а впереди их ждали страдания, большие страдания. Все верующие, их родные и близкие по крови Христа, не унывали. Они имели утешителя, Духа Святого, который не давал скорби сверх сил, но посылал облегчение не только через молитву, но и через взаимную поддержку. Но каково было неверующим, не знавшим Бога, которые неожиданно после убийства Кирова были брошены в тюрьмы? Эти люди не чувствовали за собой никакой вины. В соответствии с этим они пытались хлопотать, оправдываться, но все было бесполезно. Черная неизвестность, наказание пугало, вещало возможную смерть, и для них не было никакого просвета. И они мучились, страшно мучились, страдали, стенали, как они сами, так и их семьи в эти жуткие годы. И вот поезд уже стучит по рельсам. Он мчался, а куда, и сами не знали те, которых там везли. Одно было ясно – на 3 года. По-прежнему легкие вдыхали тяжелый прокуренный воздух, по-прежнему уши слышали бесконечную ругань набитых в клетки людей, по-прежнему та же селедка и паёк черного хлеба. То ли Лёва был молод, то ли эта атмосфера была ему не впервые, но физически чувствовал он себя неплохо, а духовно, несмотря на то, что все его надежды на учение, на продолжение образования рухнули, несмотря на то, что его вновь оторвали от родной семьи, от нравившейся работы, он чувствовал себя прекрасно. Прошел день, другой, и вот какая-то станция. Вошел начальник конвоя со списком. Среди вызванных был и Лёва. Построили у вагона, окружили конвоем, а поезд двинулся дальше. Лёва оглянулся. Что-то знакомое в этой местности. Повели в сторону по снежной дороге. «Где же мы?» — думал Лёва и вдруг узнал. «Мариинск!» Сердце затрепетало. Знакомые близкие места. Сюда еще 18-летним юношей приехал он, чтобы посетить заключенных в Мариинском распреде. Да, вот эти знакомые улицы, а там он останавливался у брата. А вот этой дорогой он шел в тюрьму на свидание с Володей Лобковым, нес передачу, а потом этой же дорогой вели его, осужденного на 5 лет в концлагерь. Воспоминания текли одни за другими. Он вспомнил и ту церковь, что была превращена в тюрьму, и то, как там было неприятно находиться, и умывание снегом. Он смотрел вперед, а впереди было большое кирпичное здание, огороженное высокой каменной стеной. Знакомое место. Это был Мариинский распред Сиблага. Невольно Лёва вспомнил слова тюремной песни. «Тюрьма, тюрьма, какое слово! Всем и позорно, и страшна, а для меня совсем другое. С тюрьмою свыкся навсегда». Среди прибывших Лёва обнимал Петю Фомина. Его также назначили в этот лагерь. «Ну, дорогой брат, будем вместе!» — бодро говорил Петя. «Вместе будем горе делить, легче будет!» «Да, как это хорошо! Слава Богу! Ведь Христос посылал учеников по двое!» Вечерело. Большинство заключенных ушли в клуб, где показывали кино. Петя Фомин чувствовал себя утомленным и задремал на нарах. Лёва ходил один по большому коридору. Навстречу ему из дальней камеры вышли двое. Лёва потому обратил на них внимание, что они были не стрижены, в то время как всех заключенных стригли под машинку наголо. Он приблизился к ним и, всматриваясь в их бледные лица, узнал их. Один с большой шевелюрой черных волос, с черными усами и небольшой бородкой, чем-то напоминал Троцкого. Другой, несколько лысоватый, с изможденным худым лицом и большими умными глазами, пристально посмотрел на Леву. «А я тебя знаю, парень. Мы с тобой встречались несколько лет тому назад здесь же». «Да-да. Несколько лет тому назад здесь же встречались. Тебя куда-то отправили тогда со всей массой?» — спросил человек. «Да, меня отправили. Я попал на станцию «Тайга», на лесозаготовки, потом на строительство в Прокопьевское, а потом на Беломорский канал, а потом за Полярный круг на строительство Туломской гидростанции, а потом меня освободили». «Ну, а что же потом?» — спросил, улыбаясь, лысоватый. «Ну, а потом, после убийства Кирова, меня, как и многих других, снова арестовали. И вот привезли сюда». «Ну, нам все известно, что творится на воле. А ты остаешься все таким же верующим?
Да, остаюсь. Для меня Христос всего дороже.
Все это чепуха, уверенно сказал, похоже на Троцкого. Вопросы политической борьбы – это самое основное. Мы, старые коммунисты, открыто боремся за правду. Мы не можем смотреть спокойно, в каком ужасном положении находится наше крестьянство, в какой нищете и как за его счет и армии заключенных ведется все это строительство и развитие страны.
Да вы что же, все эти годы были здесь?
Да, здесь, вон, в том корпусе, где находятся политические. Нас не пускают в лагеря. И среди всех вас, уголовников, мы тоже не хотим быть.
Да, но как же вы попали в этот коридор?
Нас, видимо, пересылают в политизолятор. А тебе, парень, посоветуем все-таки бросить свою религию. Это ни к чему. Вот сидели в том корпусе два ваших брата-баптиста. Их привезли из лагеря, где они работали на шахтах. Этих шахтеры надумали там везде проповедовать Христа. Их предупреждали, побуждали замолчать. Они же открыто и в столовых, и в бараках, и спускаясь в шахты, проповедовали Евангелие, призывая людей, как это у вас называется, покаяться.
Ну и что же, их осудили, дали новый срок?
Да, их осудили. Но нового срока не дали. Их расстреляли.
Больше эти политические не стали разговаривать с Левой, а пошли гулять по коридору, оживленно что-то обсуждая между собой. Больно, очень больно стало на сердце у Лёвы, когда он услышал весть, что двое из братьев приняли мученическую смерть ради Христа. Ни семья, ни их родные и близкие верующие не знали об их конечной участи. Господь знает их имена, и Он воздаст им.
Стали готовить большой этап. Их переместили в одну большую светлую камеру, туда же направили отобранных из других коридоров. Среди них были и братья. Радостные встречи, объятия, поцелуи. Среди братьев Лёва особенно сблизился с москвичом Ильёй Григорьевичем Лапшиным. Это был старый крепкий мужчина лет 40. Радостно улыбаясь, он расположился на нарах около Лёвы.
«Ну, рассказывай, брат, кто ты, откуда?»
«Я из Самары. У нас много братьев арестовали».
«О, у нас в Москве тоже арестовали. И из евангельских, и из баптистов».
«Да сейчас по всем городам, везде много взято наших братьев и сестер. Пришло время испытания для народа Божьего. Вот я ехал сюда, в Столыпинском вагоне, с нашим дорогим братом Николаем Александровичем Левинданта.
О, я слышал о нем. Как он?
Бодр, здоров. Он бодр, здоров. Но вот только он думает, что нашему братству и вообще делу Божьему приходит конец. И настроение в этом отношении у него нерадостное.
Нет, нет, так думать нельзя. Период испытаний пройдет, и мы еще должны работать в винограднике Господнем.
Илья Григорьевич расспрашивал Леву о его жизни, о жизни и трудах его отца, и попросил домашний адрес Левы, говоря, что Господь силен вывести их на свободу, а он хотел бы посетить Самару. Лева охотно дал адрес
и сказал, что его папа будет, конечно, очень рад познакомиться с ним. Леве особенно нравилось, что брат Лапшин оптимистически настроен и также оптимистически смотрит в будущее, и эти испытания нисколько не сломили его. Лева видел в нем искреннего, преданного делу Божьему брата, который страдал за Христа и готов был идти за ним, куда бы он ни позвал. Становилось теплее, солнце пригревало, и снег начал таять. Вот скоро и наступит тепло, придет весна. Все люди любят весну и с нетерпением ждут ее, а заключенные особенно. Когда тепло, солнечно, легче быть и в заключении, хотя тоска по дому, по родному краю несколько и возрастает. И вот снова обыск, конвой принимает этап, опять та же станция Мариинск, терящие красные вагоны и путь. Куда? Это заключенным знать не полагалось. Одно было ясно. Поскольку этап был большой, и к тому же подобраны были наиболее здоровые люди, следовательно, везут на большое и важное строительство. И, наконец, этап прибыл. Вывели из вагонов. День стоял яркий, солнечный. Вблизи виднелся небольшой городок, а кругом горы, покрытые зеленым хвойным лесом. Этот городок – Темиртау. Этап прибыл в горную Шорию, местность в Западной Сибири. Снова происходила врачебная комиссия. Начальник санчасти, старый опытный врач, высокий седоватый старик, внимательно выслушал заявление Лёвы с просьбой предоставить ему работу в качестве фельдшера. «У нас работники очень нужны. Здесь вот рядом городок, лазарет, и мы тебя там устроим». Он записал имя и фамилию Лёвы, возраст, статью, срок. Прибывших выводили на работу в лес. Снег таял. Лёва вместе с другими по колено в сыром снегу окапывали ели, валили их и пилили на дрова. Ноги были совершенно мокрые, в ботинках хлюпала вода. Кончая работу, Лёва снимал ботинки, выжимал портянки, из которых при этом вода не капала, а лилась. Дома, казалось бы, простудиться можно было бы от этих сырых ног, а тут даже никакого вопроса об этом не было. Приходя в барак, заключенные отдавали в сушилку всю свою мокрую обувь, портянки, мокрые рукавицы, а в столовую шли, в чем придется. Шли дни, а Леву на работу в лазарет не вызывали. В выходной день Лева пошел сам в лазарет. Как раз в это время из ближайшей колонны привезли мужчину крепкого телосложения. Он неподвижно лежал на повозке. Вышла молодая врач-фельдшерица. «Что случилось? Что случилось?» – спрашивала она. «Не знаю», – отвечал возчик. «Болел он, а потом вдруг потерял сознание. Никто не знает, что с ним. Лекпом сделал укол и велел везти к вам». Больного положили на носилки и внесли в коридор приемного покоя. Лева помогал нести носилки. «Ну что с ним? Что же с ним такое?» – волнуясь, спрашивала молодая врач. На вопросы не отвечает. Совсем без сознания. Ну что же может быть?
Может быть, по голове ударили, предположил фельдшер.
Но никаких признаков ушиба головы не было. Лёва смотрел на исказившееся лицо больного, прислушался к его дыханию, и ему вспомнился случай уремической комы, который он наблюдал у себя в палате в лазарете на Беломорском канале. Возможно, это уремия, сказал Лёва. «Возьмите мочу и проверьте на белок». Врач знала, что Лёва поступает к ним работать как фельдшер, и согласилась с его предложением. Тут же проверили на белок, и оказалось его очень много. Диагноз был поставлен – Было проведено соответствующее лечение, и больной пришел в себя. Лёва ушел в барак. О, как он хотел работать в лазарете! Об этом были все его мысли. Этап за этапом, определенными, довольно значительными отрядами, так называемыми колоннами, отправляли из лагеря Темиртау заключенных на развернувшееся строительство горно-шорской железной дороги, которая уходила куда-то далеко в горы, к неизвестному Таштаголу. Однажды утром на разводе начальник сказал Лёве, чтобы он не выходил на работу в лес. Радостно стало на сердце у Лёвы. «Значит, оформлен нарядно меня, и теперь буду работать в лазарете». Он вернулся в барак. Старик Дневальный подметал пол. «Ты что, вернулся?» «Сказали, чтобы сегодня не выходил на работу. Значит, пойду работать в лазарет по специальности». «Это хорошо!» — погладил старик свою бороду. «Ты здоровьем-то тоже не крепок, худой и к тяжелым работам не приспособленный. А в лазарете-то что? В лазарете из тебя будет, конечно, толк. Глядишь, и я приду к тебе полечиться».
«Приходите, приходите», — улыбаясь, сказал Лёва.
Вошел начальник. «Собирайся, Смирнский, с вещами».
«Куда?»
«В этап. Ты что, набедокурил, что ли, здесь? Сейчас всех собирают в барак усиленного режима, и там пойдете особым конвоем». Это известие было для Лёвы как гром среди ясного неба.
«О, Господи, что же это такое?» — внутренно молился он.
В этот барак усиленного режима собирали из разных колонн самых что ни на есть подонков лагеря. Воров, каторжников, типичных уголовников и всех прочих, которые не хотели честно работать в лагере. В большинстве это была воровская молодежь, не знающая ничего святого. Каждое слово своей речи они сопровождали утонченной руганью. И вот Лёва среди этих людей. Привели еще партию из карцера. Ни у кого из них не было никаких вещей. Покормили в столовой и повели к вахте. День стоял удивительно солнечный. Местами земля совсем освободилась от снега. Журчали ручьи. В воздухе пахло особым запахом приближающейся весны. Голубое небо и вдали чудные горы, зеленые, синие, сливающиеся в легкой дымке с небом. Как хороша, как прекрасна весна! Но Лёва был словно под черным колпаком. «Что это?» — задавал он себе вопрос. «За что?»